Здравствуйте, это подкаст «Худо не было», и в котором мы обсуждаем книги о научной фантастике, которые получили премии Хьюго или Небула. Но в этом эпизоде мы обсуждаем книгу 1984, которая не получила ни ту премию Оруэлла. Но мы решили ее все равно взять, потому что «Скотный двор» другая книга получила, и 1984 проходит как плюс один к ней и является ее дополнением. Мы рассматриваем ее как часть общей концепции.
Мне нравится, что начал такой типа «Здравствуйте». Ну, как будто у нас какой-то уровень даже официоза, так мы такие, типа, уже, ну, повышаем ставки.
Это просто новояз.
Да.
А там, кстати, на новоязе, вот это мне, кстати, там, они как-то приветствий новых не сделали, меня это удивило. Вот эта часть какая-то мне показалась недожатая.
Ну, мы весь словарь не знаем просто.
Да-да-да, мы просто не знаем.
Ты видел 11-е издание новояза?
А кто-нибудь вообще видел?
Так, ребята, всем привет. Давайте, в общем, представимся. Я Артем.
Аркаша.
Кирилл.
И Саша.
И раз мы уже обсуждаем вступление Кирилла, еще говорить 1984 на русском, это немножко тоже так новоязно звучит, если что. 1984.
Давайте я, как обычно, начну с рубрики «Короче», в которой довольно коротко перескажу, что было в книге. Ну что ж, у нас 1984 год, как понятно из названия, и нам господин Орвел описывает некую новую страну, которая называется «Взлетная полоса 1», но при этом в ней все тот же старый добрый Лондон.
Не-не, «Взлетная полоса 1» — это не страна была.
Это Лондон был... — это столица «Взлетной полосы 1». То есть, в принципе, ну, можно было сказать, что
страна
это...
страна была, по-моему, или, ну, или Астазия, Океания, или Океания.
Океания, да, окей, страна называется Океания, ну, регион «Взлетная полоса 1», да, давайте будем точны. И в целом там история про то, что в ходе ряда войн карта мира была переделена. Кроме Океании есть еще Ост-Азия и Вест-Азия. Грубо говоря, Океания — это Америки и Британия. Вест-Азия — это... Евразия, точнее, не Вест-Азия. Евразия — это, ну, в общем, Россия, Западная, Восточная Европа. Ост-Азия — это Азия, собственно. То, что мы как бы сейчас считаем Азией. И там есть еще некоторое количество спорных территорий, типа Африки. Так вот, значит, у нас в этой стране, в Океании... Полный тоталитарный режим, все делается в угоду некоторому старшему брату, вполне возможно мифической фигуре, которая как бы олицетворяет дух партии и изображается как такой средних лет мужчина с большими усами. Наш главный герой, его зовут Уинстон Смит, он трудится в одном из министерств этой страны, в Министерстве правды, и все, что он делает, это переписывает историю так, чтобы она отражала всегда то, что партия считает прямо сейчас. Ну, в общем, у него прикольный конфликт, он в это все не верит. Какое-то время пытается как бы понять, что с этим можно делать. Начинает вести дневник для того, чтобы как бы таким простым действием бунтовать против системы. Потом встречает девушку, влюбляется. Они вместе какое-то время живут. Ну, а потом, ну, грубо говоря, начинают доверять не тому человеку, который их предает, сдает в полицию. Их пытают физически и морально, и они веру свою теряют.
Особенно им нравится комната 101.
Там, да, особенно
там
им нравится, да, комната 101. И они как бы предают и свои учения, и, ну, в смысле, свои верования и друг друга, а потом конец. И мы должны как бы понять, что...
Не, а потом,
никакой...
а потом длинный типа, рассказ про словарь новояза.
Ну, в общем, да.
Про 11-е издание словаря новояза.
В общем, это история про преданную веру, грубо говоря, так.
Как будто рекап сразу типа с анализом.
Да, я вот это сейчас немножко сам понял, что не надо было этого делать.
Не-не, это даже прикольно, мне кажется. Просто вообще, мне, кстати, вот, ну, я почему-то это зацепился. В этом контексте мне это понравилось, потому что это такой текст, который, мне кажется, не может не вызвать отношения сразу. Его очень сложно, особенно в России, мне кажется, обсуждать без некого эмоционального отношения. Поэтому, как мы обсуждали, не знаю, там вот, предыдущие эпизоды, там, не знаю, какой-нибудь там Uncommon Sense, там, или да что угодно, там, или Азимова, ну, там нет никакой... Мы такие, ну, что-то тут с физикой не угадал, там, ну, мы... Нет внутреннего отношения к контексту. А тут очень сложно отделаться от очень сильного внутреннего эмоциональной реакции на контекст.
Ну, абсолютно. И, конечно, после того, как мы прочитали «Скотный двор», это такая очень серьезная добивочка, которая, в общем, она, ну, мы все и знаем, что это как бы добивочка. Но помимо того, что просто мы в теории знаем, мы еще это очень хорошо видим в тексте, потому что мистер Гольдстейн, как бы в принципе, ну, он точно так же списан с Троцкого, как и Сноубол, но даже сам автор нам подсказывает, и как бы давая такие же намеки, как он давал в «Скотном дворе», когда там приписывал ему всякие анималистские эпитеты, типа того, что он блеял, типа того, что он ковал крамолу из-за моря, точно так же, как Сноубол, который там убежал куда-то там, но продолжал, в общем, какие-то свои негативные нападки на этого, на Мейджора.
У меня такой вопрос. Как вы думаете, если бы «Скотный двор» не получил награды, получил бы 1984?
Я думаю, да.
Потому что мне показалось, что гораздо более сильное и законченное произведение. То есть «Скотный двор» на этом фоне выглядит гораздо более лайтово и менее продуманно.
Ну, «Скотный двор» — это сатира, очень такая, причем как бы провозглашающая сама себя. То есть он прям говорит, ну, как будто бы читателю, что я сейчас собираюсь очень жестко сатирить. А это произведение вроде как очень серьезное, и мы там как бы проводим параллель со «Скотным двором», что мы его читали. А так вот с нуля прочитаешь его и не подумаешь, что там какая-то сатира, такая смешная сатира, очень грустная сатира.
Я хочу добавить, помните, мы когда обсуждали «Скотный двор», я набрасывал про то, что когда я читал первый раз давно, у меня вот было разочарование, потому что читал «Скотный двор» после 1984, и в этот раз у меня как раз-таки разочарования не было. Мне кажется, правильный порядок их читать «Скотный двор», а потом 1984, потому что они так и были написаны, и это развитие тем, и это осмысленно. Но мне вот когда я уже читал их в таком порядке, мне не сильно больше понравилось, я такую же оценку поставил 1984, как и «Скотному двору». Мне кажется, в рамках формата, просто все-таки «Скотный двор» — это, ну, там, как этот, новелетта,
короткий рассказ.
Не короткий рассказ, это большой рассказ или маленькая
новелла. Не, ну, если новелетта, то это маленький рассказ.
Надо постер уже сделать.
Надо все нужно сделать, типа, реально постер, проясняющий, что там, сколько слов. В рамках своей длины «Скотный двор» очень интересно читать. И в рамках своей длины entertainment, ну, вот развлечение, чтение для меня 1984 было такое же. То есть оно как бы, ну, это лучше написано, но это съедается тем, что это более длинное произведение. Если бы он написал его так же, более, ну, вот, примитивно и стилистически, как «Скотный двор», оно просто не работало бы в таком длинном формате.
Я даже бы дополнил, что для меня «Скотный двор» — это такой MVP 1984. То есть это такое же законченное произведение в коротком формате, которое сути самостоятельное, но как будто бы специально написанное с некоторой скидкой на то, что он в реальности мог бы написать, и вот это мы как раз то, что он мог бы написать, большое произведение, это вот 1984.
Он как будто тренился на «Скотном дворе», и, кстати, вот я понял, ты говоришь, все-таки сатира, но из-за этого «Скотный двор» легче читается. Из-за того, что он сатира, он местами хотя бы веселый, да. В 1984 ничего веселого не происходит, и это в этом смысле более сложная для меня была для чтения книга, она очень депрессивная. Я хотел бы чуть-чуть твой тейк развить. Ты говоришь, что Гольдстейн — это, очевидно, Троцкий. Тут есть явные, вот то, что я в первый раз не заметил, когда читал там много лет назад, переклики, ну, какая-то вот связка с тем, что тогда происходило сразу после Второй мировой. Ну, например, там эти явно гитлеровские усы старшего брата на постерах, да?
Сталинские. Считается, что сталинские.
Ну, там типа не очень понятно, но где-то между ними. Ну, то есть неважно, он все равно как бы... ну, это даже то, что даже если они сталинские, это даже лучше, потому что там нет все равно прямого... Он намекает, типа, что ну вот там у диктаторов были усы, у этого чувака усы, там, или знаешь, там нет явной параллели, что Гольдстейн — это Троцкий, он какие-то просто элементы вот этих уже потом перемешивает и вместе их-то набрасывает. И в этом смысле это более для меня было, ну, это уже никак не имеет прямой параллели, это, ну, новый, это прям, вот это фантастика, 1984 — это честная фантастика, альтернативная история, вымышленный мир, в нем есть намеки вот на какое-то там, что у него происходило в конце там 40-х, но это только намеки. Ну, типа, чтобы как будто проще было соотнести, что вот, да, старший брат — тоталитарный чувак. Но явного там, ну, кто там, Гитлер или Сталин? Непонятно, старший брат, да?
Тут два замечания. Именно я специально посмотрел плакаты со Сталина, потому что мне тоже проассоциировалось с ним, что интересно, Сталин почти никогда на плакатах не глядит на писателя. Он всегда глядит куда-то высоко, ввысь, он как будто мыслями думает о будущем народа. С другой стороны, большой брат смотрит прямо на тебя. И это, кстати, тоже отображается в концепции, потому что если Сталин обещал как бы светлое будущее, то большой брат просто говорит, что я тебя контролирую. Это его основное послание. Вот это интересная все-таки разница. А второй момент, ты сказал, что она супер депрессивная. Для меня, кстати, было это интересно, что я вот, например, когда читал Кафку, меня прям очень корежило, и мне было плохо почти физически. Но вот именно от 1984 был странный эффект, что практически обратный. То есть, когда они описывают просто про то, что ты можешь пить кофе обычный, да, там с какими-то бутербродами, с джемом, и лежать там на кровати просто спокойно, когда тебя никто не контролирует, я понимал, что с другой стороны, мы живем там в супер свободное время в этом плане, потому что, ну, по сравнению с той системой, которая там описана, у нас все хорошо. И для меня это было такое, знаешь, опять такое ощущение, что у нас очень много свободы. То есть, есть куда еще расти, есть там какие дно пробивать.
То есть ты как бы не вставал на место одного из героев, а ты смотрел на контрасте со своей собственной жизнью.
Ну, в том числе, да.
Я с тобой согласен, что, конечно, когда я говорю депрессивно, я в очень мягком смысле это использую. Это вовсе не Кафка. Вот, ну, после Кафки, когда я читал Кафку, мне прям плохо физически стало от чтения Кафки. Это прям реально депрессивно. Но это 1984 куда менее развлекательное, веселое произведение, чем «Скотный двор». Оно, ну, нудятно описывает, ну, там у всех героев что-то грустное происходит, и нудятно никакого хэппи-энда не происходит, и все еще всеми плохо, и тебя не развлекают. В этом смысле, что это скорее больше похоже, ну, не знаю, может, на какой-то учебник истории. Ну, то есть, вот в этом смысле, ну...
Я даже подумал, вот что на тему того, что он похож больше на учебник истории, как, то есть, какое-то произведение, которое довольно прямолинейно тебе сообщает все то, что хочет сообщить автор. Так же, как мы тогда обсуждали про «Скотный двор», что, опять же, все очень прямолинейно рассказано, и даже вот эта вот концовка, когда прям нам в лоб сказали, что свиньи стали неотличимы от людей, и тогда я вообще подумал, ну, можно было уже это не говорить. Я так понял, что это все-таки реально стиль Орвелла довольно прозрачный делать намеки, метафоры и вообще описывать события. Я даже себе... Ну, то есть, когда я читал, мне казалось, что здесь... суть настолько превалирует над формой, что мне, и вот если бы я не погрузился в, как бы, в контекст, не погрузился в ту всю печаль максимальную, ну, то есть не как Кирилл, который сравнивался с реальной жизнью, а я вот погрузился реально в эту печаль, мне было бы даже неинтересно читать и обсуждать это произведение как вот с точки зрения художественных приемов. Но у меня есть два места, которые я себе выписал, в которых мне показалось, что наконец-то Орвелл сделал какие-то, ну, как бы интересные творческим какие-то отступления.
А можно я вклинюсь? Я просто хочу твой тейк поддержать про, про его довольно прямолинейный стиль повествования. И тут же был один прием, где он, где они читают этот учебник Голдштейна, и это прям реально учебник. Я даже вот из него там какие-то выписал цитаты, там вот, ну, которые прям, ну, вот цитата дальше из этого учебника Голдштейна. «Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших – остаться там, где они есть. Цель средних – поменяться местами с высшими. Цель низших – когда у них есть цель. Ибо для низших то и характерно, что они задавлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, отменить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны». Я считаю, даже, я даже, может быть, не уверен, что, может, даже не учебник Голдштейна, это, может быть, О'Брайен говорит, да? Ну, это прям в лоб вот такое, знаешь...
Ну да.
Учебник истории мой 7 класса из истории Беларуси, там, не знаю, Беларуси, который очень пропагандистски с одной точки зрения описывает. Это вот так устроено.
Ну и при этом вот те моменты, которые хотел бы я вот как бы теперь раскрыть, что вот это было не так прямолинейно. Первый из них это, что когда нам описывают Уинстона, каждый раз, когда он появляется, скажем так, в кадре, то нам... у него единственного, как человека, дают описание какой-то его физической, физиологической особенности. Эту его язву на ноге, которую он постоянно чешет. То есть это максимально, мне кажется, простой прием очеловечивания главного героя, что все остальные — это некоторая серая биомасса, которая выполняет приказания. А он вот, у него есть какая-то вообще физическая особенность. Он отличается от других. А второй — это когда они, у них было первое свидание с... Как ее? Дженнифер?
Джулия.
Когда было... первое свидание в какой-то красивой роще, закрытой, то там пела птица одинокая, и Уинстон подумал, как это странно, что птица одна поет сама для себя, так как бы никто из тех, кого он знает, особенно из членов партии, так никогда бы не стал делать, то есть петь вообще в принципе, в особенности петь для одного самого себя. а потом дальше, когда они жили в этом в съемной комнате у этого предателя, то там нам несколько раз рассказывали про женщину Прола, которая развешивала белье и одна сама для себя пела. И что характерно, в этот момент Уинстон не подумал, она поет сама для себя, какая она там классная, какая она свободная, а он назвал это, ну, потому что она поет по-идиотски. И мне показалось, что это какая-то вот гораздо более глубокая деталь, которая на там, сотни страниц растянута между пением птиц и пением этой женщины, гораздо более тонкая, чем все то, что он описывал до этого. То есть про взаимодействие, про взаимоотношения разных людей из разных слоев.
Это крутое наблюдение. Я тут хочу немножко... Ты там, когда рекап делал, ты сказал, что они типа жили вместе, технически они не жили вместе.
Там они встречались там, просто.
Да, там они встречались на квартире, поэтому большой там типа сюжетный ход, что они как раз-таки, у них не было возможности жить вместе, и у них этот брак не мог состояться. Но да, ты прикольно типа рассказываешь, что здесь Оруэлл использует какие-то литературные приемы, что-то с чем-то связать, и это уже, ну, как какая-то типа худлит, а не просто сатира. Мне скорее к твоему поинту, что вот там они все серая масса, но тут в целом такой выбран жанр повествования, где, в принципе, не может быть ярких личностей, потому что он про подавление личности.
И это первый раз, когда Саша соглашается с тем, что тут можно персонажа не раскрывать.
Ну, типа, от этого читать скучнее, но в этом контексте, опять же, ну, типа, я не очень понимаю, что, ну, мы, кстати, да, ты прав, мы про это еще, наверное, в Скотном дворе обсуждали. У него не то, чтобы какой-то выбор есть, а что ему здесь раскрывать, да, про этих чуваков? Они... Если вот хотя бы там в Скотном дворе, да, он там упрощал, но какой-то Сталин хотя бы был, ну, персонаж, обладающий какими-то жесткими, но человеческими характеристиками, то здесь тебе рассказывают все с позиции вот этого обычного члена партии, который, ну, ничем не обладает, его специально сделали серым. Ну, и дальше у него, ну, вот, ну, хоть язву рассказал, да, но не особо понимаю, что он литературно, выбрав такой жанр, мог добавить. Это все-таки не тот вид, ну, даже, мы потом, надеюсь, почитаем другие типа антиутопии, это даже не мы Замятина, где он хотя бы, где из-за того, что это местами позитивно про вот это будущее типа советского строя, где есть какой-то способ это продемонстрировать. Тут все очень, ну, серенькое.
Ну, тут второй момент, что еще, по сути же, это от первого лица. Ну, то есть, формально третьего, но там нет ни одной сцены, которую не присутствовал бы Смит. То есть, если ты подумаешь, то, соответственно, то есть мы, по сути, как бы смотрим практически глазами его. Поэтому он внешне описывает. Ну, того же О'Брайена он там как-то довольно детально описывает, да, какие-то такие штуки. То есть, да.
Ну, тут же сам Смит еще тоже. То есть, когда мы говорим, что персонажи такие, в некотором смысле, немножко картонные, да, как бы, и безликие, ну, тут же сам Смит тоже довольно картонный и безликий. Несмотря на вот эти вот подробности, вот эти вот про язву, еще какие-то мелочи, он при этом, на самом деле, как персонаж, как осмысленный персонаж, остается действительно все равно, на самом деле, картонным.
Ну, и типа для меня сработало, то есть point Оруэлла показать, что, ну, система сделала их картонными. И вот здесь для меня их картонность совпала с посылом произведения. Я не чувствовал никакого между этим конфликта. Это органично все смотрелось.
Кстати, при этом это, кажется, была на нашей памяти первая довольно сильная попытка сделать женщину такой воительницей с характером и самостоятельным персонажем, более-менее. Она в итоге все равно скатилась в некоторую, ну, как бы катастрофу, но, по крайней мере, он уделил раскрытию персонажа женского гораздо больше времени.
А где она в катастрофу-то скатилась?
Ну, я имею в виду, что все в итоге кончилось плохо. Не в смысле,
ну,
что...
Ну, это не связано... Ну, смысле... Это с полом вообще не связано. Там у всех кончилось плохо. Это такой...
Ну, в смысле того, что как бы... Она сначала была показана как очень классная, независимая и сама себе как бы на уме, а потом, как только она встретилась с мужчиной и типа проявила свою, ну, как бы женскую натуру в полной мере, да, типа начав отношения с мужчиной, то вот в этот момент и пришел ее конец.
Ну, не в этот же момент. Но... У нее до этого было тоже сколько-то мужчин.
Она с ними эмоционально никак не связана.
Ну, меня... это можно и в обратную сторону так говорить, что как только Смит встретился с женщиной, так пришел ему конец.
Да-да-да, ну, просто... но это, как я и говорю, что это просто первая попытка сделать с такого сильного персонажа женщину.
Если честно, мне не показалось, что она и с ним была сильно эмоционально связана.
Ну, гораздо больше, чем с предыдущими, наверное. Ну, мы прямо не знаем.
У них квартира появилась, и, которая она назвала их место. И это то, чего она не позволяла себе в предыдущих отношениях, это явно проговаривается, что там она была типа более осторожной. То есть,
Ну, инициатива-то была Уинстона это сделать. Мне кажется, у меня сложилось впечатление про нее, как некоторого персонажа, в котором есть какой-то такой протест, но при этом она
очень аккуратненько так вот обтекается и плывет по течению, как бы вместе с ним.
Ну, может быть, но согласитесь, что все-таки гораздо более прописанный персонаж женского пола, чем были раньше у нас в обсуждении.
Мне кажется, что тут ключево он прописывает просто каких-то ключевые типажи, которые в этой системе в принципе есть, да. То есть он описывает его соседа, который там суперконформист, которого сдает, собственно, 7-летняя дочка, он даже горд за это. Там есть персонаж, который занимается вот как раз словарем, и который такой вроде как супер умный, но при этом он супер заморочен на теме, он такой во внутренней эмиграции в своей деятельности. И там еще ряд персонажей есть, и она просто как один из персонажей, который в этой системе есть. Вообще, очень сильное для меня произведение, просто потому что он описывает в целом систему, да, и есть вот эта тема про то, что страшная часть, про то, что эта система, она может существовать. То есть, что она достаточно устойчивая. Это как есть вот «Игра жизни», вы знаете, нет? Но там смысл в том, что у тебя есть ячейки, и там простой математический закон, что если у тебя 2, 3 или 4 соседа есть, то ты выживаешь, если больше или меньше, то ты умираешь, если 1 или 0. И там очень интересно, всякие даже теоремы про это доказываются, про то, что там нету статического какого-то состояния, в котором все сохраняется, есть только динамическое равновесие, и при этом есть очень мало состояний, которые начальные, да, то есть там детерминистическая система, и вот все определяется в начальном состоянии. Есть вот небольшой набор тех состояний, которые выживают, то есть большинство просто скатывается в ничего, и здесь похожим образом он описывает какую-то социальную систему, прописывает ее на разных уровнях и показывает, почему такая система, которая очень, в общем-то, страшная, что она может существовать. И для меня было вот два ключевых момента, когда объявляется, что смена власти, и там куча народу на площади, которым только что рассказывали, что они воевали...
Не власти, наверное, врага.
Врага, да, смена врага, что только что они воевали с условной Россией, а сейчас мы будем воевать с Китаем. И в этот момент люди просто сразу это принимают, и сразу все верят в то, что они всегда воевали с Китаем, срывают плакаты и говорят, что это...
Голдштейн.
Ну да. И при этом, ну, в тот момент, когда это описывается, у тебя возникает вопрос, что за бред, как это может работать. А потом тебе в конце рассказывают, почему и как это работает, и как эта система. И тут интересно, что, по сути, это выживание уже на уровне системы, а не на уровне отдельного человека. То есть, да, есть разные уровни там жизни. Так же, как человек состоит из клеток, у тебя какие-то есть, могут быть мета-уровни жизни, да, так же, как мемы, условно, живут в пространстве какого-то интернета, и у них есть там период жизни, они как-то распространяются и так далее, это можно воспринимать как жизнь. Также и систему можно партию воспринимать как самовоспроизводящуюся жизнь, которая, по сути, существует в головах.
Вау.
И это, ну, очень сильная штука.
Партия через мемы. Крутое объяснение. Неочевидное.
Очень крутой тейк, особенно вот с точки зрения ворлдбилдинга. У меня к нему как бы... Я когда читал, я скорее сейчас подумал через такую призму, у меня две к нему... Ну, я вот про что-то похоже, не на таком, конечно, уровне глубины задумался. И я подумал, что вот он описывает этот мир, что он стал устойчивым. Я такой, типа, а вообще не булшит ли это вообще? Может ли быть устойчивым такая система? Потом подумал, блин, Северная Корея 70 лет. И типа, может быть, к сожалению, вот есть прям живой... Он про него не знал тогда. Северная Корея появилась после этого романа. Прям пример вот именно такой системы, ну, куда хуже, чем даже там в России, которая выжила и прям в таком виде существовала, и теперь через сколько-то поколений стала устойчивой как раз-таки, ну, типа, она не может никуда сдвинуться.
Но про устойчивое непонятно, все-таки Ким Чен Ын встречается там с Трампом и так далее, и такое ощущение, что у них есть... Тут ключевое, и то, что он потом рассказывает, про то, что я думал, что до этого, что это может существовать только если весь мир в этом, потому что иначе страна, которая неэффективна, просто проигрывает в... даже не гонки вооружения, а вот просто уровня развития. И Северная Корея еще через 30 лет, да, она останется примерно на том же уровне, все другие страны вырастут, и она неизбежно придет к условно там какому-то переформатированию, да. Но вот этот мир, что он может считать...
Ты можешь сказать то же самое 30 лет назад про Северную Корею?
сори, но 30 лет назад можно было сказать то же самое.
Не, ну можно, можно, типа, мы не знаем, пускай на горизонте
там истории. Она уже отстала и до сих пор не переформатировалась.
Слушай, но 30 лет назад между Южной и Северной Кореей была не такая большая разница, как есть сейчас. И сейчас есть разница, и там уже Ким Чен Ын начинает что-то с кем-то разговаривать и как-то договариваться, и вот это все.
Ну, мы пока не знаем, типа, на многом горизонте истории, но прикольный тейк, что вот Оруэлл продумал как раз-таки, ты классно говоришь, что если весь мир играет по этим правилам, то эта система может реально стать устойчивой. Потому что, ну, там вот он прямо это в учебнике Голдштейна описывает, это было очень круто. Тут был момент, где меня бомбануло немножко. Вот это вот упрощение, что страны стало именно три, и он именно говорит, что вот тут Россия всех захватила, чего уже не произошло, ну, да? Ну, он там прямо явно говорит, что, типа, Евразия, это вот Россия захватила Европку там и что-то еще, это стало Евразия.
В 49-м это было не так.
Я понимаю, да, но, типа, промахнулся, да? И вообще вот этот тейк, что их три, он немного все-таки сейчас в 2019-м смотрится, ну, вот как раз-таки ну, упрощенно-каламбурно, да? Это такое немножко, ну, как в очень какой-то видеоигре простенькое, вот, ну, знаешь, типа, тираны, ну, вот StarCraft какой-то, тираны, типа, зерги и кто там, и протосы. И это... Вот эта часть для меня была немножко разрушающая. То есть все остальное, ворлдбилдинг очень крутой, глубокий и на кучу уровней как бы совмещенный. Но вот этот вот, как и у Азимова было, помните, мы обсуждали, что там у него тоже было вот это вот в... Я роботе, я вам рассказывал, вы целиком не читали, но там было потом в Я роботе, что тоже в какой-то момент у них появилось типа 4 региона там, да? Какой-то просто, видимо, был тогда фантастический этот тренд глобального объединения в сколько-то регионов, которые... как-то вообще не реализовался в наши дни и выглядит для меня вот, ну, таким мемасиком из видеоигр. И это странно, короче. Меня немножко вот разрушало.
Ну, смотри, понятно, почему у него, у них у всех в 40-м как бы такой тренд. Если ты в 40-м году окажешься, там же еще вот вся эта деколонизация Британии, Франции и прочих, короче, стран, которые захватили кучу колоний, которые на самом деле мир, как бы вот на его глазах, как развивался, да, были вот эти большие крупные государства, которые колонии захватывали, становились огромными империями. Эти империи друг с другом воевали, но на самом деле оставались империями.
Я хочу...
даже когда империи разрушались, Российская империя, она на самом деле становилась Советским Союзом, который еще больше сожрал и еще больше разросся. Это то, что просто вот он наблюдал. Поэтому тренд тогда как раз на самом деле был вот такой вот на укрупнение. И вполне понятно, почему на самом деле вот он, смотря в будущее, видит такую историю. Если бы он писал это, конечно, в 70-х уже, да, это была бы совершенно другая история.
Я тут хочу добавить, что мы когда писали вот про... 46-й, кстати, тоже, по-моему, касается... В 46-м же в итоге вышел «Скотный двор», да? Мы так не делали, но я потом посмотрел, по-моему, даже с вами, типа, на Википедии, что происходило в 46-м, потому что сложно все-таки из 2019-го как-то рефлексировать про то время. И там был один из фактов, который меня поразил, по-моему, это было про 46-й, что в 46-м Филиппины получили независимость от Штатов и стали независимым, ну, типа, государством. Я такой, типа, воу, насколько сейчас это как бы дико звучит. И это прикольно, у тебя, Аркаша, тейк, что да, действительно, ну, как бы, по-другому они видели мир.
А в 49-м что произошло? Вы не поверите. Придумали пластиковые кубики Лего. И это, мне кажется, потрясающе важно.
Ну, да, для ворлдбилдинга. Но надо понимать, что в 48-м, я так понимаю, советы, ну, немного за это, заблокировали...
Только сейчас понял шутку про ворлдбилдинг, очень смешно.
Ну, отделили условно, да. И в 49-м Мао Цзэдун в Китае. Поэтому, в принципе, направление такое тоже было понятно. Какие условно страны выглядят довольно диктаторскими и с амбициями такими.
Окей, я покупаю это как тейк, почему так на этом писал Оруэлл, но все-таки в 2019-м это вот, ну, уже вот это вот в категорию ламповой фантастики попадает, потому что здесь не попал, да, наоборот, оказалось, какая-то большая, ну, есть там какие-то, конечно, зоны влияния, там, штатов кого-то из остальных, но большая диверсификация стран случилась в каком-то виде.
Ну, с другой стороны, есть Евросоюз, например, который в целом, ну, с другой стороны, сейчас, если на Brexit посмотреть, то, в общем, не то, чтобы сильно объединяется.
Ну, или просто реально мир сложнее, да, и там вот это вот упрощение, из-за того, что он как будто делает про наш мир это допущение, меня вот это упрощение немного подкорабливало.
Вот, я хочу немного, может, переключиться, скорее про влияние 1984 на поп-культуру. Для меня было две интересные идеи. Первая — это то, что книжка Голдштейна, она мне очень сильно напомнила монолог Джона Голта. Да, вообще, ну, то есть, мне кажется...
Монолог, из-за которого, я думаю, большинство людей книгу не дочитали, потому что я лично бросал на это монологи 3 раза, я где-то только через месяц через него продрался, это было невозможно.
А о чем мы говорим, что это?
«Атлант расправил плечи», да, читал?
Да. Нет, не читал.
Просто Айн Рэнд-то точно 1984 читала, просто потому что для нее это такая... книга, которую он, видимо, очень разделяет. Но Айн Рэнд довела все скорее до абсолюта, потому что если мы тут говорили, что персонажи очень пластиковые, то Айн Рэнд все вообще очень черно-белое, на мой взгляд, да, то есть вот тут хорошее, вот тут плохое, и там вот. И,
кстати, в 1957 году вышел «Атлант», как раз через 8 лет после...
Ну, она, кстати, довольно долго его писала, говорили, что года 2 она только этот монолог писала. И второй момент про сильную женщину, то, что ты говорил, в «Атланте» расправил плечи очень сильная женщина, ну, как бы, то есть, видимо, что она достаточно сильно, как мне кажется, вдохновлялась. А второй момент, который был очень интересен, что в «Матрице» у меня такое ощущение, что агент Смит списывали с О'Брайена, знаешь, такой.
У меня было ощущение в каком-то моменте, ближе к концу, когда О'Брайен объяснял всякие разные, да, вот эти, пытая Винстона, объяснял разные вещи ему и говорил про то, что там много чего у тебя в мышлении, как бы они в реальности находятся, то я тоже подумал, что похоже на «Матрицу».
Просто Оруэлл попутал фамилии, его должны были звать, типа, ну, Винстон Андерсон, а этого должны были звать, типа, О'Брайен Смит. Я немножко про женщину наброшу. Мне показалось, там, типа, ты просто, Аркаш, немножко набрасывал, что как будто не сильный женский персонаж. Мне кажется, да, вот я слушаюсь с Кириллом, там все персонажи одинаково прописаны, просто у них разное количество экранного времени, и Винстон кажется более... У него более как будто вот этого агентства, более decision-making, только потому что ты больше он экранного времени занимает.
Давайте я просто поясню свою мысль, уже до конца ее доведу, потому что, мне кажется, мы чуть про разное говорим. Когда я говорю, что это первая попытка сделать сильную женщину, я имею в виду, что если бы мы сейчас читали 1984 от какого-нибудь, не знаю, Саймака, Азимова или еще кого-нибудь из вот тех вот ребят, которые мы читали до этого, он бы обошелся без этого персонажа в принципе. Он бы просто сделал историю про Уинстона, который бы сам решил побунтовать и сам бы получил люлей за это. Мне кажется, так. А не то, что я сейчас пытаюсь эту Джулию на какой-то пьедестал поднять.
Что, типа, меня в этом немного, типа, там, не то, что покоробило, но я не почувствовал вот тоже нужной стройности и глубины, то, как вообще тема секса в романе раскрыта. Он там как бы заходит в явном виде, что вот, секс Джулии и Винстона — это некий бунт против системы, и он там явно рассказывает, что, типа, система подавляет...
Они прямо называли это политическим актом.
Да-да-да-да-да. Но это очень как-то плоско написано, их диалоги были немного, особенно на современный манер, такое, знаешь, чтобы мету уже не прошло, да, там типа...
Уха, я наоборот прокрёсся.
Я даже вот что-то выписал, как бы одна цитата, которая, вот она была в словаре, прям про Анксос было написано, и там они описывают, что злосекс покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения. А кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности, все были преступлениями и, в принципе, карались смертью. И вот этот кусок, есть целый большой тейк, который все на Википедии описывают, что Оруэлл был большим гомофобом. И вот это вся, конечно, его описание секса и сексуальности, типа, Джулии, и понимая, что он был гомофобом, и то, что он именно вот, ну, типа... Короче, там что-то у меня вся эта часть поплыла. Она какая-то не была для меня стройной, похожей на жизнь, и была вот очень такой надуманной через призму того времени восприятия, как раз-таки, в том числе, неравенства полов в сексуальном плане. Не знаю, может быть, мне так показалось, но вот там как слишком... вот.
Я понимаю, это было довольно жирно там написано, но, честно говоря, когда я прочитал фразу про то, что они занимались не совсем сексом, а политическим актом, мне очень это вставило. Я прям подумал, что при том, как он все пишет в лоб, тем не менее, этот момент показан как-то довольно интересно. Что они не просто были привлекательны друг для друга, а что они еще и осознавали, что частично в большой степени они занимаются политикой в этот момент.
А у меня наоборот было ощущение, точнее не наоборот, у меня вообще было ощущение, что они в первую очередь занимаются политическим актом, и, возможно, даже не то, чтобы очень привлекательны друг для друга.
Это, кстати, хорошая возможность. Ну, наверняка, может быть, так и есть, потому что изначально Уинстон писал, что она его очень сильно бесит, и он хотел ее там убить, на самом деле, сначала. А потом только, когда она записку передала ему, он пришел, что он хочет с ней заниматься сексом. И в этом смысле, да, его эмоции, которые качаются из такой сильной ненависти, такой сильной любовь, возможно, это прям уже тут жирновато.
Тут я тебе по-другому. Мне кажется, там это так считывалось. Ну, как я это понял, типа, он как бы явно показывает Джулию, что для нее секс, самоцель...
Это уже в конце он показывает, когда раскрывает ее.
До политического акта, да? А, типа, просто Уинстон подавляет себе чувства. Он же там прям явно описывает, что он хотел ее убить, только потому что он не мог ей, ну, типа, обладать.
А, ну да, кстати, да, точно.
Там
точно.
Такая прям была явная подводка. Вот это мне показалось очень тоже абьюзивным тейком. То есть потом в какой-то момент Уинстон говорит ей, что «Да я хотел тебя вообще убить, потому что не мог, типа, с тобой быть». И она такая, типа, «Да, окей». Очень какое-то вот... Да.
Не, подожди, он ее убить хотел, потому что думал, что она за ним следит прежде всего. А второй момент...
Там не совсем. Там явно было из-за того, насколько она была такая, типа, очень конформистская в этом поясе, который обозначал, что она против половой связи, и что она была такая вся идеально за систему. Она же очень хорошо встраивалась в нее, ну, типа, визуально. И он, ему казалось, она как символ того, вот как то, того, что его бесит.
Как символ системы, да, но...
Там было явно про тело. Я сейчас не удивлюсь, но он нам говорил, типа, что у него молодое, красивое тело, и я хочу, типа, там что-то ее условно трогать, но не могу. Там
Она олицетворяет собой систему, да. Так и было, согласен.
Ну вот этот, типа, весь его... Столько там абьюзивности было вот в их вообще отношениях. Ну, и там вот это такая была странная...
Мне кажется, ты очень как-то персонально это, знаешь, воспринимаешь, пропускаешь через себя. Просто в контексте того, ну, как бы как-то бы все описано, мне показалось, что это очень естественно и очень, как бы, по-настоящему описано. Но тут...
Ну да, тут просто время, когда полумеры не требуются. То есть у них все по-другому воспринималось. Когда ты просто за какие-то банальные вещи можешь, условно говоря, быть убитым, то какие-то штуки формата убить кого-то другого становятся тоже уже не таким большим делом. То есть если у нас с вами, скорее всего, очень большой внутренний блок на то, что хотя бы думать о чем-то таком, то ну, для него это явно было не так. Вот, да.
Может быть, попробуем переключиться на несколько концептуальных вещей, которые ну, довольно важные в этом тексте. Это новояз и двоемыслие.
Как меня бесил новояз?
Ну, во-первых, новояз, понятно, что он бесит нас в первую очередь как подкастеров. Нам нужно богатство языка. Нам без него как бы невозможно.
Мне не понравилось, как он устроен. Я не понял, это перевод или
слушай,
что?
Слушай, он у нас вполне себе есть. Коминтерн, Первомай, Владилен. У нас есть, был новояз. То есть это что-то, что очень-очень конкретное.
Ну да, это Орвел просто пишет, ну, про то, что тоталитарный режим стремится средствами языка и изменением этого языка подменять смыслы и влиять на смыслы вообще, которые люди как бы думают.
Давай свой тейк расскажу. Сама концепция новояза супер крутая. Но я вот то, что помнил своего первого прочтения, сейчас это подтвердилось. То, как он звучал в переводе, и у меня большой сейчас, я, к сожалению, не писал легально, у меня сейчас большой наезд на перевод. Мне кажется, что перевод этого с английского на русский не сработал. Он мне все время казался каким-то недожатым. И вот это даже в конце словарик такой, типа, они вот объясняют там про какие-то там, что вот там у него другая структура, и как будто, типа, ну вот в русском же не такая структура слов, они не так образуются, так вот в английском слова образуются. Ну, то есть, например, в английском реально больше каких-то там, например, слов, иногда обозначение там одного понятия, и они как-то более странно соединяются, в отличие от русского. И я вот эту часть...
Не знаю, я вот тут мне кажется, что как раз-таки в русском даже это чуть лучше сработало, потому что, например, вот когда... мне особенно запомнился один пример. Министерство любви, да, оно в русском называется мини-люб, а в английском почему-то, то есть, хотя нет, возможно, ты прав, а в английском оно называется мини-лав, но только лав написано не как по-правильному, а L-U-V. И, соответственно, это дает понять нам, что они еще не просто сократили, соединили два слова, а что они еще и как бы затупили несколько, ну, это слово, так сказать.
Просто мини-лав — это как раз-таки круто, потому что это то, как примерно, ну, типа, английский язык развивался, все эти там, типа, лол, кек и так далее, и так раз-таки было, ну, сужение и дальше немножко изменение написания слов, да. Например, вот там, даже в этом словаре, когда там описывают, там какой-то был что-то там документ, какой-то там, по-моему, отдел, я сейчас могу немножко сказать, но какой-то там, условно, отдел документооборота, они сократили, да, доко, а не доки, например. Вот такие маленькие детали, где... Ну, в русском же тоже сейчас случалось какое-то там и сокращение слов, и что-то еще, и оно чуть-чуть не так произошло. И мне вот это вот не хватало все время, ну, краски мини-лав покупаю, это круто. Это вот то, как я... Должно быть. Если ты рассказываешь, я думаю, что дело реально, скорее всего, именно в переводе, что в английском контексте его слова лучше звучат.
Подожди, дока — это именно документ оборота отдел, там именно отделы на о заканчивались. Это как раз там вполне было логично, почему он объяснился, почему не доки.
Ну хорошо,
тут
а
как
если...
раз вот так вот. В конце я согласен, там в конце было очень много вещей явно вот грамматики языка апеллирующих, и там было очень читалось, где вот здесь вот по-русски слушаешь, и ага, звучит какая-то дичь, потому что непонятно, почему вообще на это обратили внимание, но в английском-то понятно, как слова вот эти образуются. А, все, я понял, почему там так было и как там было по-английски. Это немножко странно, возможно, переводчик поленился, возможно, переводчик, ну, не смог на русском, на самом деле, подобрать что-то подобное, потому что все-таки тут у тебя и всегда есть граница между тем, чтобы, ну, вольности какие-то привносить, да, и переводить все-таки близко к оригиналу. Но здесь переводчик, ну, принял такое решение, не знаю, у меня нет большой претензии к этому. В самом романе просто мне не бомбило. Вот в конце было заметно. В конце было заметно, в самом романе не знаю. Мне как раз...
В самом романе легче заходило, но все равно мне там показалось, ну, типа, точнее можно было. И вот я сейчас, скорее всего, после подкастика сяду, посмотрю, как у них назывались все эти министерства на английском. Ну, как будто в основном роман очень, очень точно написан. То, как он описывает вот, ну, вот эти типажи и так далее, это очень точно. Я скорее, когда сейчас какие-то подмечаю там, ну, штуки, которые говорю, не к тому, что они для меня разрушили, это все еще суперкрутое произведение. Но это как-то чуть-чуть вот этой точности не хватило. У меня был какой-то еще тейк, но я его уже забыл, к сожалению.
Ну, может быть, про двоемыслие, может быть, что-то про эту тему, потому что меня эта штука очень сильно напугала.
Можно, я понял, как хотел сделать наброс. Типа, место, где, возможно, даже перевод для меня позволил понять это лучше, чем позволил бы не перевод, он же, ну, он старший брат, и он big brother. И в какой-то момент они начинают, скорее всего, в английской версии скандировать BB, что какая-то явная отсылка к SS, как я понимаю. А в русском он был, типа, старший брат, SB. И я тогда понял, типа, ну, типа... Как это звучало бы по-русски, типа, что это был бы СС? Я такой,
ну, это ты прям, да, глубоко ушел на тему того, что BB это похоже на СС. Я бы так...
Нужно было бы старшую сестру так сделать, было бы нормально.
А тогда была бы Big Sister.
Надо младшую сестру.
Не, а можно было бы Senior Sister.
Не, ну, Senior Sister звучит совсем новоязно.
Да. Про двоемыслие меня, честно говоря... Вообще, меня две концепции эти жутко напугали, ну, в таком художественном смысле. Потому что... Если двоемыслие еще кажется мне как-то чуть-чуть более искусственным и надуманным, ну вот, как, что ты как бы, это даже не лицемерие, а это конкретная вера в две вещи одновременно противоположные, то новояз меня прям правда напугал, потому что он мне кажется как раз-таки очень реальной вещью. То есть, если государство в какой-то момент просто реально решит переиздавать словари и, ну, как бы сильно-сильно сокращать... культурный фон и словарный запас людей, то, в принципе, мы к этому и придем. И, ну, то есть тут, конечно, можно делать набросы на всякий язык подонков, на мимасики, но, наверное, ну, как бы это уж будет так уж не очень интересно. Но если бы представить себе серьезно, что государство за это взялось, я прям это как-то реально кожей почувствовал, как это будет работать.
Ну, кстати, мимасики — это же, наоборот, расширение языка. Они же становятся просто дополнением к общей базе языка.
Да, если, кроме случаев, когда ну, люди перестают воспринимать, перестают использовать какие-то более цивилизованные слова, более сложные в кавычках, и начинают общаться только при помощи лол-кек. Пусть даже и в комментариях в Фейсбучке.
Так у тебя комментарии в Фейсбучке — это совершенно другой формат общения. То есть, мне кажется, очень странно говорить, что язык деградирует, глядя на комментарии в Фейсбучке. Это язык Фейсбучика вот такой. И люди, стали ли люди принципиально по-другому говорить? Не факт. Тут тоже большой еще вопрос. Но это вопрос отдельного изучения, я не знаю. Я не готов сейчас вот впрягаться на то, что люди стали говорить по-другому вот в живой речи. Они стали использовать язык, но...
За язык, за новояз хочу такой еще сделать наброс. Вот, типа, ну, прикольно все-таки чем мысль и твой тейк, что, типа, вот, сужение языка — это какая-то страшная штука. И он ее в романе раскрыл, в принципе. Я не совсем понял, зачем был этот в конце еще словарик новояза, который... Ну, зачем он там был? Он для меня просто еще этот словарик новояза ослабил концовку. Ну, там самая сильная точка — это когда вот, типа, Смит уверовал, да? И его заберут сейчас. А потом еще этот новояз зачем?
Что забавно, мне кажется, это вещи совершенно того же порядка, что приведение почти того же порядка, что приведение цитат из галактической галактической, как она, энциклопедии, которую мы обсуждали в прошлых произведениях. Ну, кто это был? Когда эпиграфы были из
Азимов.
Азимов. Вот. То есть, в принципе, это книга в книге. И почему там она у тебя сыграла в плюс, а здесь сыграла в минус?
Там она была прям в повествовании. И когда он ставил учебник Голдштейна в повествование, это было круто. Но когда я прочитал какое-то, ну, эмоциональное произведение, и в нем была вот эта итоговая эмоциональная сильная концовка, я как будто... Давайте я такой беру вперед. Я как будто сначала прочитал «Властелина колец», а потом мне еще под шумок подсунули короткую версию «Сильмариллиона». Я такой...
Я только что хотел про это сказать, почему как раз таки. Я как раз таки вот только хотел сказать, что ну вот это примерно то же самое, только просто, ну, разумеется, что с точки зрения строительства мира Толкин сделал гораздо больше работу. А если мы вот это масштабируем чуть вниз, то получится примерно. Ну хорошо, это как бы я не буду спорить.
Но единственное, вот мне кажется, что классненько вот для меня добавил вот этот про новояз в конце заход, это где они явно пояснили про то, что в этом ограниченном языке невозможно будет какие-то старые произведения в принципе рассказать. Там был какой-то пример, что кто-то там, не знаю, там, например, то, что там про... По-моему, там было про Декларацию независимости американцев, что-то, что там, если это пытаться перевести, то это вообще невозможно сказать, типа, не анксоц, там какой-то такой был, типа, ну, что-то такое.
Мысли преступления.
Ну, типа, что вся Декларация... это даже круче, типа, что вся Декларация независимости — это мысли преступления, такой... Вау, это был вот, ну, прям классный там моментик.
А у меня такой вопрос, вы в каком формате читали вообще? То есть вот вы, ну, как читали эту книгу?
FB2.
FB2, да, Саша?
Ну, в смысле,
Епуб.
Букмейт.
Вот. И поэтому у вас бомбится словарика в конце. Если это бумажная книга, в которой в процессе чтения несколько раз ссылаются на словарик новояза в конце, то и который еще оформлен как отдельный словарик, а не продолжение книги, ты в него, возможно, и, скорее всего, заглянешь раньше, увидишь, о, словарик, а там еще на конкретную ссылку может быть ссылочка, и ты откроешь его и почитаешь в процессе.
Это классно.
И сработает это по-другому совершенно.
Типа как карта Средиземья на развороте.
Конечно, но когда это аудиокнига, тебе несколько раз говорят, ну, словарь новояза, посмотрите словарь новояза, да? Ты такой, какой словарь новояза? И в конце концов, ну, я аудиокнигу слышал, она тебе начинает, а вот он где.
Это круто.
В FB2 тоже есть такая проблема. Если там у вас не стоит ссылочка, на которую можно кликнуть. Если ссылочка стоит, лучше читалось, скорее всего. Потому что вот я знаю, я люблю ссылочку кликнуть, я потом обратно долго возвращаться, как бы неудобно. Но вот я стоит ссылочка.
А у меня отдельная кнопочка вернуться вот на ту ссылочку, которая тебя изначально перевела.
У меня тоже всегда хорошо прописана просто. Вот. И вот тогда это работало, возможно, по-другому.
Можно я вас попробую развлечь при помощи рубрики «Интеграция из будущего» и «Ирония судьбы 42»?
Из прошлого. Давай в этой рубрике оставим только первую часть названия «Интеграция из будущего».
Да, хорошо, все договорились. Просто в целом мне было совсем не весело читать эту книгу и даже думать про какие-то шутки. И поэтому у меня сейчас, возможно, будет довольно бедный вариант, но раз уж я закоммитился, что буду это делать, то придется. Так вот, ситуация у нас такая. Возможно, кстати, стоит пояснять, что это такое вообще за рубрика, да, или не нужно. Да? Ну, в общем, итак, картина такая. Они сняли эту съемную квартиру где-то там на чердаке, да, у этого дома предателя. И в какой-то из дней Уинстон приходит домой, а Джулия подготовилась, принесла еды вкусной.
Кофе настоящий,
шоколад в фольге. Она принесла платье, и она принесла она решила накраситься.
Косметику,
да. И он приходит домой. Она к нему поворачивается, она в платье, но он замечает, что, ну, очень плохо она накрасилась, тушь там сыпется, помада неровная, потому что она в первый раз все это делает. И в этот момент стук в дверь, он открывает дверь, а там консультант Мэри Кей. Это все, что я смог придумать, ребят.
Нет, ну, я думаю, сам бы тут еще в том же месте зашел, когда ему валиваются, типа, хотите найти нормальную квартиру, там сам.
Когда они телекран открывают, да, когда закрытый висевший.
Вот, а второй момент, что я подумал, классно там было бы у Брайана рекламировать, типа, рехаб для наркозависимых у Брайана.
Абьюзивный такой, где бьют постоянно чем-то.
Ну, слушай, как у Ройзмана там тоже вроде такие все истории были, что он кого-то там к батарее приковывал, так что нормально.
Это не сюжет из «Пилы», ты не перепутал.
Не-не-не, Ройзман, да. Ну, то есть там, ну, это отдельная история, давайте сейчас не будем обсуждать. Я, кстати, вот по телекран, который висел за гравюрой, да. Вот просто хотел к твоему пересказу еще вспомнить, да, ты сказал, что они вот были такие
протестующие и от всех прятались, а потом их О'Брайен предал. На самом деле все же было совсем не так. Они с самого начала и без О'Брайена были уже под контролем, на крючке, и вся эта история была именно ровно для того, чтобы их подвести вот к тому, к чему их подвели. То есть сначала как бы...
Ты прав.
Приманочку, да, такую дать, да, как бы довести вот их до мысли преступления самого там сильного, а потом запихнуть в это министерство
права. За руку поймать несколько раз.
И вот здесь как бы я хотел еще вспомнить тому, что говорил Кирилл, про то, он сказал, Оруэлл описывает разных персонажей, да. И ты упомянул, в частности, вот нашего главного героя, да, Уинстона Смита, и вот этого его соседа, как-то, как конформиста. А, вот что здесь можно обсудить? На самом деле, а так ли они сильно отличаются? Потому что ты на самом деле как бы вот можешь вспомнить Уинстона Смита из конца романа и уже подумать о, в сравнении его вот с его соседом, так ли они сильно стали отличаться в конце. Потому что, по сути, чем они отличаются в середине, да? Они оба, ну, с точки зрения внешнего наблюдателя, ведут себя абсолютно одинаково, ведут вполне себе правильный образ жизни, потому что все ведут правильный образ жизни, нет никого не ведущего правильный образ жизни. Оба добросовестно делают свою работу. Это, кстати, очень важный момент, потому что Уинстон Смит как бы внутренне протестует против всего происходящего,
но суперценный работник.
При этом старательно и очень прилежно делает свою работу. То есть он мог бы делать ее просто не очень стараясь. Но он, как добросовестный кубик Лего в системе, делает свою работу вполне ответственно. И мне кажется, в этом смысле Уинстон Смит как раз идеальный кубик в этой системе. Просто в начале романа этот кубик еще и без пимпочек ограненных. А потом О'Брайен ограняет ему эти пимпочки, и Уинстон Смит становится вполне себе правильным, добросовестным и абсолютно идеально подходящим ко всем остальным кубикам, так же, как его сосед. И, кстати говоря, если вы подумаете про соседа, а не был ли сосед точно таким же Уинстоном Смитом? Может быть, он просто через такую же обработочку уже прошел, и поэтому он такой правильный конформистский.
Может быть, даже и не прошел, потому что если он во сне говорил «долой старшего брата», то, ну, то есть он, значит, внешне-то был таким же, а внутри он был такой же, это супермощный.
Так Уинстон Смит, может быть, в конце романа во сне говорит «долой старшего брата», но когда он не во сне, ни за что этого не скажет больше.
Про «долой старшего брата» там же не очевидно, что он вообще это говорил. Там как раз намекают, что его дети доносили на тех, кто этого не делал.
И чтобы поддержать Аркашу в этой теме, что они там все довольно похожи, мне показалось очень забавным, когда у Уинстона был уже некоторый товарищ, который занимался, собственно, этим новоязом, его звали Сайм. И я прям очень посмеялся над самим собой, когда Сайм очень там классно рассказывал про то, зачем нужен новояз, что для того, чтобы как раз-таки, ну, делать...
Лич-кряк!
Спасибо. Ну, то есть, что он там, он говорил, что атмосфера мышления станет иной, мышление в современном значении больше не будет, потому что правоверный не мыслит, бла-бла-бла. И я подумал, ну, сейчас его порешат. Сейчас его распылят, слишком он как бы осознанный. И вот буквально в следующем абзаце...
А там Уинстон даже это проговаривает сам, да.
И в следующем абзаце Уинстон говорит, что распылят. И я подумал... Но ведь правда, они настолько похожи, только один это заявляет открыто, его распылят чуть-чуть пораньше, а второй, в принципе, такой же не очень осмотрительный чувак, купил, пошел книжку записную, снял квартиру, как бы, и вообще, ну, то есть много чего он сделал неосмотрительного, что его просто распылят чуть попозже.
Я тут хочу, типа, доразвить вот этот тейк Кирилла, и вот что мне показалось, типа, самым сильным, конечно, в этом романе, что, и вот просто еще говорил Акаша, что вот как и то, что они описывают в учебнике Голдштейна, что как будто вот чем отличались все эти диктатуры разные, да, что сначала там типа церковь просто говорила вот типа не делай так, а то тебя будет плохо, мы сожжем, и делала мучеников, да, потом какие-то типа, не знаю, условно там советские диктатуры говорили нет, делай вот типа вот так правильно, мы попробуем тебя сделать, но типа если что, просто распылим, да, а тут не-не-не, мы тебя, пока ты не станешь правильным, не распылим. И это жестко, это стрёмно, и это прикольно, вот именно с точки зрения модели построения мира, ну, прикольно в грустном смысле, да? Но это прям, вот это вот мне показалось самое вкусное, что Оруэлл придумал в 1984.
Ну, и более того, эта система же, как ты видишь, как мы видим в конце романа, работает так, что когда у нас персонаж понял, что это работает так, что мы тебя не распылим, пока не убедим, ему пришлось на самом деле... условно, стать убежденным, прям искренне, по-настоящему, и в этот момент пропала необходимость его распылять. То есть, на самом деле, тут большой вопрос, как бы, а сколько людей реально распыляют? Они распределяют, например, куда-нибудь еще после обработки. Просто Уинстона Смита вернуть было по какой-то причине, может быть, удобно. Кого-то, может быть, неудобно вернуть. И вопрос, замечают ли это люди. То есть люди знают, что кого-то распыляют, потому что, ну, им надо знать, что кого-то распыляют. Но Винсент Смит-то, в принципе, вернулся.
Мне показалось, что именно Смита распылят, потому что там как был намек, что он сидел в этом кафе у Каштана, где сидели вот эти другие, ну, явные соперники старшего брата по системе, и их-то явно распылили, потому что им-то что? Ну, короче, мне вот так показалось, что, типа, может быть, Джулию как раз-таки не распылят, а вроде как Винсента распылят. Ну да, у тебя хороший поинт, что там про это распыление говорят, но реально в этой системе единообразных людей, где, типа, еще, типа, пускай там, если там Океания, которая занимает треть мира, ну, ты отправил там на взлетную полосу 25, и что-то будет происходить.
Или трудовые лагеря, в конце концов.
Да. Тут мне хочется набросить про то, что часть, которую я вообще не понял, когда читал это первый раз, ну, я вот, когда этот роман вспоминал до сейчас прочтения, я думал, ну, это просто я читал книгу про, ну, там, современную Россию, да, и это все происходит вот в каком-то панельках каких-то, да, мне так это помнилось. Потом я открываю, и дело происходит в Лондоне. И у меня, во-первых, случился первый шок, потому что я это вообще этого не помнил, что это в Лондоне. А я с тех пор, вот как я читал эту книгу 15 лет назад, я уже и в Лондон сидел, даже какое-то там время там пожил. И они начинают сейчас описывать там, ну, вот он там явно упоминает какие-то географические места, типа там Сент-Панкраса или церкви Сент-Мартин, где я был, да. И они настолько для меня, типа, с одной стороны, ну, я такой, я про эту часть вообще не помнил, что прикольно мозг это затер. С другой стороны, настолько отличаются от того, как сейчас Лондон выглядит, куда он сейчас двинулся. И это просто был интересный для меня такой шок от чтения, что это про Лондон. И вот это было любопытно. Нет никого тут у меня больше развития, просто я офигел.
Ну, у меня вот, кроме того, вот эта мысль, она у меня на самом деле не в первый раз пришла, но вот когда я второй раз читал, то есть в первый раз у меня мысли про то, что Уинстон Смит на самом деле идеальный вообще вот типа кубик в этой системе, то есть его единственный минус в этой системе в том, что он не любит старшего брата, да, но система такая, что это исправляется. И поэтому Уинстон Смит с самого начала был идеальным кубиком в этой системе. Он вполне прекрасно на нее работал. И вторая мысль, которая у меня была, которая у меня в первый раз после первого прочтения не было, я просто, когда второй раз читаешь, ну, ты на самом деле знаешь, у тебя спойлер на спойлере, да, ты все это уже читал. И если попробовать вот на самом деле разделить, вот Оруэлл, он такой, как это сказать, у него вот есть часть произведения, это такое эссе о тоталитаризме, к чему он может привести, и то, о том, что он порождает, да, то есть вот эти вот все, куча концепций, двоемыслие, мысли преступления, новояз, куча вещей, которые на самом деле вот такое вот развернутое эссе о том, каким может быть прям вот доведенный до совершенства в некотором смысле тоталитарный строй, на всей планете причем, покрывший ее, вся эта история с учебником Голдстейна, который на самом деле не текст Голдстейна, да, а текст там у Брайана и компании, то есть созданный этой же партией, вся эта история, как бы вот она вот, это такое большое эссе Оруэлла. Если вы вот все это, вот это эссе о тоталитаризме выкинете, и останете только события, то оно на самом деле вот за счет того, что персонажи картонные, события довольно линейные, и на самом деле все по большому-то счету, как бы когда вот это эссе выдираете, на самом деле становится таким предсказуемым и понятным, что вот это на самом деле по сути своей вот такое большое эссе на каких-то событиях написанное.
Тут еще как бы, ты когда про это сказал, важно обратить внимание на то, что и Оруэлл, и есть еще другой там вот известный «Этот дивный новый мир»
Олдос Хаксли,
они же оба вдохновлялись Замятином «Мы». И там канва и про отношения женщины, и потом про какое-то из этого типа, ну, события, она есть и в «Мы», и также перекочевала и в «Дивно новый мир», и к Оруэллу. И в этом смысле канва повествования во всех этих утопиях одинаково, ее Замятин еще придумал, они просто его подчеркнули и сделали.
Сори, а что если Уинстон как раз-таки не идеальный кубик не потому, что... Точнее так, что если он как раз-таки не идеальный кубик, потому что все вообще-то вокруг, ну или большая часть, или большая часть людей этого большого брата не любят. Но только они умеют это подавить в себе, в смысле не показывать. А вот он как раз-таки не идеален тем, что он не смог этого скрыть. Просто я сейчас ты вот это говорил, я подумал, что было бы, может быть, прикольное двойное дно, если бы на самом деле, ну, как бы нам дали какой-то намек, что как вот Уинстон и Джули, на самом деле это не какие-то статистические выбросы, а что это в среднем, вот вся эта внутренняя, внешняя партия, они вот как раз такие есть. Они понимают, что все это полный шлак, но вынуждены жить вот этим миром именно потому, что быть пролом еще хуже, а быть завоеванным, значит, с этой спорной территории, быть втройне плохо.
Так, мне кажется, Тейк Аркаш еще страшнее. Он как раз-таки про то, что... А Уинстон не особенный. В системе уже есть, типа, Винстон обычный, и система максимально всех пробит, кто отказался от, ну, кто твои мысли не заботал, и заставляет заботать.
Я именно про это и говорю, что на самом деле нет никакого обязательного наличия у всех дефолтной любви к старшему брату. Любовь к старшему брату вполне себе культивируется. Нам показали как. И на самом деле у каждого члена вот этой внешней партии, да и внутренней тоже, есть или был изначально вот этот какой-то внутренний протест против происходящего, пусть даже объяснимого некоторой человеческой натурой, про которую они обсуждают на самом деле с О'Брайеном. Но это как бы сама система вот стала такой, что она научилась ее уничтожать.
Но просто представьте себе, что когда мы читаем, если бы мы читали это произведение и подспудно понимали, что трагедия, которая с вот, ну как бы надломом человека, с полным переломом человека, на самом деле там не для одного, не для двух людей, не для трех, не для пяти, а для вообще всех людей. Просто я имею в виду, что как бы когда они все конформисты, и они все полностью верят в эту всю систему, и бла-бла-бла, это один масштаб трагедии, ну, они просто промытые мозгом, и все, мы про них как бы забываем. Просто это потерянные люди. А если представить, что все они на самом деле одновременно, а их там 20%, по-моему, от страны, переживают ровно те же самые колебания мыслей и мысли преступлений и проблемы, то просто тогда это для меня бы немножечко сместило какие-то акценты, я бы еще больше масштаб ада как-то осознавал. Не знаю, мне так кажется.
Не, ну для меня реально самое крутое, что как бы нету никакого централизованного, то есть люди, что это сами все поддерживают. У Юлизара Ютковски есть очень интересная концепция, ну, больше про искусственный интеллект, так как это условно моя тема, что он говорит, что страшно не то, что если придет какой-нибудь искусственный интеллект, который будет там следующим этапом развития, да, а если, условно говоря, он нас там не только то, что поработит, но при этом это будет какой-то искусственный интеллект, который будет заниматься только тем, чтобы производить скрепочки для этого. То есть, что мы сделаем суперэффективного робота, который будет весь мир преобразовывать просто в скрепочки и больше нифига не делать. И то есть, это его будет такая цель сама по себе. Вот это страшно. И здесь вот примерно похоже.
А мне, кстати, кажется, развивая твой тейк, Тёма, Оруэлл намекает краски на твою вторую трактовку. Потому что и Парсонс попал, который вот был как будто благонадежный, и там и разговор с О'Брайеном, очевидно, построен таким... О'Брайен такой, и этот контраргумент, я знаю, ну что, философ из тебя никакой.
И тебя вылечили.
Да-да-да, то есть как бы, и там они описывают, что, ну, то есть как бы, и все там эти знают заключенные про комнату 101, там как бы намекается, что вот, ну, это Министерство любви, этот мини-люб, он же огромный, там это главное здание в Лондоне, там есть много намеков, что как будто скорее вот... что все в какой-то момент совершают из партии внутренние мысли преступления, и у Брайана уже спокойненько, методично со всеми работает.
Я тоже как раз хотел сказать именно вот, во-первых, про то, что он там много кого встретил, вот даже вот за тот, ну, относительно небольшой период, да, и при той ограниченности вообще возможных встреч, он там встретил там своих знакомых, ну, возможно, это было специально, да, чтобы ему как раз показать, что, а, все сюда попадают. Но, тем не менее, все туда попадают. А, второе, то, что, да, вот Министерство любви, оно огромное, там прям явно говорится где-то, то есть в каком из огромных многочисленных подвалов или там этажей он находится, то есть там вот явно подчеркивается, что здание огромное, и на самом деле там пациентов много, и комната 101 вряд ли одна. Комнат 101 очень много просто, ну, это общее название комната 101. И еще один момент. Если вы задумаетесь, на самом деле, там вот явно же говорится, что, во-первых, Уинстон Смит, чем он, в принципе, отличается от другого жителя океана и того же возраста?
У него язва есть на ноге.
У него язва есть на ноге. Ничем, на самом деле. Чем отличается Джулия, которая родилась уже при этом режиме? Ничем. И у них обоих вот есть вот этот вот внутренний какой-то протест, который... Министерство любви им любовно залечивало. Так это же, ну, они ничем не отличаются, на самом деле, от другого жителя океана. Поэтому, скорее всего, то, что ты говоришь, именно так и есть. То есть именно к этому и намек. И вот как раз это то, вот, про что я говорю, когда во второй раз читал, до меня вот вроде как это доехало наконец.
Блин, да, еще очень прикольно, что комната 101. Я подумал, что это получается, знаешь, типа курсы любви к старшему брату 101.
Да,
типа,
да, да.
Начальные водные.
А я еще недавно, типа, сейчас смотрел на Ютьюбе видосик, там чувак анализировал вот этот Ready Player One, игрок один приготовится.
Обожаю.
И я только понял, что там, типа, ну, там 1.0.1 на ней была вот эта же, она была I.O.I,
да.
Но написано же как 1.0.1 тоже, я такой, йоу, и тут отсылочка. Ну, там в целом, конечно, это все сплошная отсылка. Я хочу немножко зацепить еще темы. Мы все-таки читали, у нас подкаст как будто про фантастику. И давайте какую-то обсудим все-таки. Тут есть некий слой фантастический. Первое, что оно не совсем про фантастику, но просто, мне кажется, про удачную находку. Телекран — это круто, как, ну, прием повествовательный. Но это тоже одно место, где немного, типа, Оруэлл не угадал, да? Вот если, как-нибудь, не знаю, там, современная Россия или, там, современная Северная Корея, да? Ну, там какое-то есть просто явное описание, где что телекран нельзя выключить. Прикольно то, что он сделал, то, что его телекран за тобой еще следит, чего у нас не происходит.
Ну, не знаю, Саш, а вот все эти темы, на то, что за тобой следит Facebook через веб-камеру твоего ноутбука, камон. Ну, или не Facebook, да, а да, там это... правительство какое-нибудь.
Да, так это как раз и попадание, да, ну, типа, что он придумал, это... но то, что его нельзя выключить, имеется в виду на вещание к тебе... Реально-то в современном мире оказалось, что телек-то и не нужно делать, чтобы он все время вещал. Люди сами, им скучно. Ну, типа, люди включают пропаганду в России послушать просто так. Потому что, ну, а что, иначе скучненько. Да, никто же не принуждает первый канал людей по телеку смотреть. Просто зарегулировал каналы, которые у тебя есть, и все смотрят первый канал.
И Fox News тоже самое.
Да-да-да, вот это, ну, типа, у него как бы там явно написано, что телеграм нельзя выключить. Но это даже и не нужно было бы. Все бы просто его смотрели, потому что делать нечего.
Мне кажется, он еще эту концепцию уже берет, ну, из распространения радио. Радио уже тоже было в каждом доме. То есть мы говорим про 46-й год, как мы уже обсуждали в одной из серий.
49-й,
да. Ну, 49-й уже начало распространяться телевидение вот как бы в дома американцев, да. Но на самом деле в целом там в домах американцев-англичан, во всяком случае, среднего достатка, да, телевидения еще нет. Но везде есть радио. Радио вообще есть у всех. Там радио, в Советском Союзе же тоже там везде, в каждой квартире была радиоточка. То есть, и я думаю...
До сих пор у бабушки есть радиоточка с специальной какой-то розеткой, в которую, ну, да, типа,
и
одна станция вещается.
Не знаю, как это было в Штатах и в Англии, но уверен, что там тоже все слушали радио. Потому что у тебя другого, на самом деле, канала не было, да, и как мы обсуждали, когда мы обсуждали радиопостановку Орсона Уэллса, все слушают радио, это, в принципе, у тебя как бы основной канал получения вообще какой-то информации внешнего мира, там, да, заменивший во многом газеты некоторые. Вот. И, на самом деле, он берет эту концепцию телекрана, ну, у всех есть радио, он заменил на телекран, который их просто еще показывает, да, ну, зная о телевидении, просто понимаешь, что оно распространится. Ну, и добавил туда то, что радио еще тебя слушает, да. А я, кстати, думаю, что вполне возможно, были наверняка слухи о том, что в радиоприемниках во всех-то встроено микрофоны, и тебя там, кто там, КГБшники, там, ЦРУшники, кто только тебя слушает. И у нас были, как бы, в Советском Союзе, и наверняка в Штатах были такие.
Меня в этом смысле гораздо, ну, в плане ламповой фантастики, меня больше позабавил Ричи Пис, потому что, ну, с одной стороны...
Спасибо!
Ну да, ну, конечно, мы понимаем, что у нас есть некоторые устройства, с которыми мы можем разговаривать, типа Siri и Alexa и всех остальных, но... В целом идея о том, что любой печатный ввод информации будет заменен полностью речевым вводом, вот на уровне, что мы будем диктовать там какие-то книги или... Ну да, у некоторых людей есть диктофоны, которые они используют для того, чтобы как раз-таки делать заметки, диктовать книги, но как вот для массового распространения и полной замены клавиатуры, условно говоря, это, конечно, не дошло.
Так тут две проблемы. Первая чисто техническая, что до сих пор не могут сделать нормальное распознавание голоса. Вот я вам скидывал, что в американских подкастах уже он умеет немножко слушать, и можно делать монтаж, исходя из слушания. Но в целом голос распознавать сложнее. У них с технологиями не все хорошо, потому что там явно написано, это цивилизация, которая на Марс не полетит, им незачем, да? Ну, как бы, вот. И тут опять про Илью Азимова. Как у Азимова в «Я-роботе» было это 4 типа региона. Помните, это же в «Основании» эта девочка, забыл, как ее звали.
А, неважно.
Шпионка.
Ну да.
Аркадия.
Спасибо, Аркадий. Это шпионка, у нее же тоже был какой-то вот, ну... Он по-другому назывался, но тоже вот здесь почему-то в 40-е концепция этого речеписа, она такая нелепая. Вот.
Кстати, если нас слушает Яндекс вдруг, ну, я не знаю, вдруг, то вот меня жутко бесит, когда я еду в машине, у меня включен навигатор, и я не говорю слово Яндекс, а говорю что-нибудь совершенно другое, и он все равно пытается со мной поговорить. Типа, что вы хотите от меня? Ну, типа, там, дайте маршрут. И мне приходится каждый раз, значит, а он же распознает любое слово потом, после того, как он подумал, что ты говоришь с ним, а ты можешь говорить какую-нибудь ерунду, и пытается это все в адрес конвертировать. И мне приходится рукой каждый раз клацать это все, значит, на телефоне, и, естественно, это аварийная ситуация. Яндекс, можно как-то это поправить, пожалуйста?
А вот это настоящий product placement.
Да.
Там нельзя отмена сказать или что-нибудь?
Нет, там нет, там нет. Там даже если ты... Там вообще сложная система, но не буду дальше реально...
Ну, это же как раз таки отличный пример того, как в нашем мире, где с технологиями все в порядке, речепис еще, ну, типа, далек от вообще, ну, работы. Откуда он есть в этом, типа, убогом мире, ну, не технологичном? И тут следующий, можно переход к следующему, ну, типа, речепис бомбанул. Мне куда сильнее бомбануло то, что у них были машины механические для написания романов. И там в какой-то момент есть прямо описание вот этой вот, типа, по-моему, Джулии. Девицу он часто встречал в коридорах, как ее зовут он не знал, зная только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Такой, типа, что? Ну, типа, это настолько, ну, мимо, что у них... Это какой-то, знаешь, как это как у Чаплина вот в этом фильме старом, я забыл, как он назывался, где там у них все время вот это ключами на заводе делают, да, и у него вообще нет понимания про компы и...
В качестве очень смешной, на самом деле, не очень шутки, в нашем современном мире машина для написания романов — это Александра Маринина, которая написала примерно миллиард детективов примерно с одним и тем же сюжетом. Все, я закончил, спасибо.
Ну, смотри, то есть тут же все-таки это как раз-таки отсылка к тому, что партия развивает только те технологии, развивала те редкие технологии, которые ей нужны для управления, в общем-то, там, обществом. И то, что мир остался убогим, полстраны ходят босые, но есть машина, которая сочиняет романы, в целом не должно удивлять. Понятно, что сейчас в современных реалиях, да, ты понимаешь, что, наверное, если у них есть машина по написанию романов, то у них еще должны быть какие-то еще более... как бы им полезные технологии, да, которые им будут полезны, и они, странно, что они их не развили. Ну, не мог угадать всего.
Ну, скорее, просто в современном мире уже это будет как какой-то сценарий с черным зеркалом связанный, да, вот все-таки, ну, контролировать с помощью технологий в том же вот даже там наших компов проще. Но то, что там это именно механическая штука, мне показалось настолько нелепым, ну, и главное тоже, что это нигде в мире не... Не существует этого сейчас никак.
Не совсем так, потому что у Яндекса есть штука, которая клепает новости, как, ну, робот, который анализирует новости и собирает их на главные.
Это не механический. Но он не механический, понимаешь? Ну там я написал, что он механический, это смешно.
Слушай, но есть же пианино было механическое, которое, условно говоря, тебе генерировало музыку. И это довольно, в принципе, переход вот, от музыки к романам довольно понятно. Учитывая, что, скорее всего, сюжеты, там, точнее говоря, 16 сюжетов, которые всего есть, да, которые ты, условно говоря, одни и те же выбираешь. И что они там делали вот эти низкопробные газеты, где не было ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии. И здесь он, кстати, угадал.
Я знаю такие газеты. Лотерея еще забыл.
Да, лотерея. Вот, поэтому... ГЭС хороший.
Последняя тема. Ну, мне, конечно, с речеписи с этого с масла в машине бомбануло, но у него была еще одна технология, которая тоже никакого смысла сейчас не имеет, была пневмопочта. Ну, то есть...
Вообще, как там, это себе, она не имеет смысла?
Там вообще весь был сюжет про то, что у них из-за того, что нет электронных хранителей информации, да, ну, переписывать историю, было бы проще в электронном виде, чем... А им все бумажками приходилось переделывать.
В Сбербанке или в любых других банках пневмопочта существует до сих пор. Конечно же.
Так это круто. Ну, то есть, просто я, например, ну, типа, у меня в почте просто настолько классный стимпанк, и я такой, типа, даже просто наличие этого, ну, девайса настолько классно описательно, я с него почты кайфанул. Я просто, типа, там есть, мне кажется, вот фабула, я записал себе одну цитату, которая, мне кажется, мы к концу подходим к этой фабуле романа, типа, кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. И, конечно, в современном электронном цифровом мире это сделать проще, чем в их аналоговом, где им приходится каждую бумажку переписывать и потом сжигать. Сама проблематика того, что им приходится, ну, бумажно переделывать все вот эти штуки, она немного уже в нашем цифровом мире нелепая. Это легче бы было вот, ну, законтролировать, где у тебя все электронно хранится.
Но, с другой стороны, у тебя гораздо больше копий.
Мне кажется, что мы прям очень подробненько, классно обсудили. Я думаю, что имеет смысл постепенно подводить к концу. Есть ли какие-то еще вот финальные ремарки? Или... О, я вижу, что есть, давай.
Ну, я бы дал ретро Хьюго лучше даже этому, чем Скотному двору, потому что это больше... Вот мы просто обсуждали, почему все-таки Скотный двор... Это больше фантастика. Это новый альтернативный мир, это неявное соотношение. Тут есть дурацкие технологии типа речеписа и чего-то, но они были у Азимова в то же самое время, да? Это фантастика. Ну, то есть, это смысл другой, потому что, конечно, это жанр антиутопия, и это там цитата, рефрен «Мы замятина», но это все-таки, типа, честная фантастика. Я бы скорее вот этому выдал.
Просто, короче, ребята Хьюго. С Хьюго поспешили немножко, да, и дали преждевременно.
Так это ретро Хьюго.
Да, в 2010-м
они
поспешили.
Они никуда не спешили. В 96-м, наверное,
ну, наверное, да,
ближе
да,
к этому. Но я согласен, потому что здесь все-таки именно сама концепция, да, то есть, что мы изобретаем некоторый новый мир, в котором есть что-то там необычное, а потом помещаем в него просто людей и смотрим, что происходит, она гораздо ближе сюда, чем к Скотному двору.
Последнее, что я хотел сказать, что они говорили, что хотят прервать цикл, и я думаю, что Дейенерис их поддержал бы.
Я не смотрел последний сезон, не надо спойлеров.
Так нет, Дейенерис хотела прервать цикл все сезоны. Она же говорила, там, что
я колесо сломать. Я не знаю, ничего не знаю. Ничего.
Ладно,
не
ребята, всем и девчонки, всем большое спасибо, что послушали нас и сегодня тоже. Всем пока.
Не,
пока.
Подожди, а это... А что? Ну, нам звездочки ставьте, 5 звездочек, пишите отзывы. Если напишите нам отзыв на 5 звезд в iTunes или в Гугле, мы его зачитаем как-нибудь даже.
И еще я сегодня услышал одну классную фразу у другого подкаста, что пишите нам вопросы и обязательно отзывы, потому что если вы пишете отзывы, вы позволяете другим людям, которые ищут себе классные подкасты, быстрее нас найти.
А вопросы, если напишите на почту, мы тоже их прочитаем, как-нибудь даже обсудим, будет прикольно.
Пока.
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 Чао.